Шравана, изучение священных текстов, должно всю жизнь сопровождать садху. Шравана – это жизнь в измерении Шабда Брахмана, в измерении, скажем так, Божьего Слова. И оно должно сопровождать не только всю жизнь, но оно и в следующих жизнях должно сопровождать. Надо молиться, чтобы оно всегда сопровождало. Чтобы куда бы вы ни попали, в чистых странах, на небесах, вы всегда слышали Божье Слово. Потому что если не слушать Божье Слово, то придет на ухо кармическое Слово. Кармическое Слово уводит от истины. Майя Шабда. Майя Шабда – это и есть ветры кармы, которые дуют по каналам, и все живые существа в сансаре слушают не Божье Слово, слушают кармическое Слово, Слово Майи. Это тоже форма Ишвары, но это как бы завуалированная тиродханой, спрятанная форма Ишвары, которая имеет другое назначение – не освобождать, а связывать живые существа. Вот Майя Шабда нашептывает: имей желание, купи автомобиль, заведи семью, иди работай, прими ту концепцию, идеологию, утверждай свое эго, увеличивай свое могущество, ненавидь недругов, привлекай друзей, развлекайся, наслаждайся. Все это Майя Шабда, она через каналы шепчет душе. И живые существа, душа околдовывается Майя Шабдой. Магом она шепчет: увеличивай силу, могущество, уничтожай врагов силами заклинаний, гневных мантр. Подчиняй и покоряй живых существ, наращивай свою силу и могущество, утверждай свое эго. Всем она нашептывает эго в соответствии с их желаниями, нашептывает карму в соответствии с их желаниями. Божье слово, Шабда Брахман. Она говорит: ищи свою природу, отрешайся от иллюзий ума, не следуй за кармой, делай тапасью, осознавай себя, слушай тех, кто выше, не слушай тех, кто ниже. Ищи сатсанг, хорошую компанию, избегай кусанга, пребывай в изначальном состоянии осознанности, усмиряй желания, контролируй ум, наблюдай за умом, воспитывай себе сакши-свидетеля, практикуй садхану, как говорят святые. Иди по пути богов, отвергни связывающие низшие дхармы, отвергни путь сансары, следуй пути мокши. Осознай себя свободным, осознай свое тождество с Ишварой. Это и есть Шабда Брахма. Вот сатсанг – это как бы воплощенный Шабда Брахма. Сатсанг может быть лишь принцип Шравана, он может быть многообразным, внутренним, внешним, тайным. Самое главное, чтобы садху всегда слушал голос истины снаружи и внутри себя. Слушать голос истины всегда и везде – это большая заслуга. Нелегко ее обрести. Существа ада не могут слышать голос истины. Для них какие звуки известны? Бей, убивай, разрежь его. Они слушают голос не истины, а слушают голос слуг ада, которые рядом, своих духов-наказателей. Для голодных духов голоса истины тоже не существует. Для животных есть мычание, рычание, лай, мяуканье, кликотание, стрекот, звуки непонятные, сигнализирующие об опасности, еде и чем-либо еще. Для мирских людей звуки олицетворяют их сансарную жизнь. Только те души, которые имеют заслуги, могут имеют возможность слышать Шабда Брахмана, слушать его, быть рядом всегда с ним. И вот чем чище душа, тем ближе она к этому святому божественному слову. А есть миры, чистые страны, где ничего, кроме Шабда Брахмана, нет. Есть описание одного из раев в христианских текстах, и там написано, что ангелы все время, все свободное время славят Господа. Говорят, светящихся тела, говорят, свят, свят, Господь Саваоф. То есть светящийся, в виде света, славят Бога в виде света. В мире Швета Двипа все риши, ситхи пребывают, самадхи, прославляя божественные формы Нараяна. В мире Шивы мире Даттатреи, во всех чистых измерениях, непосредственно в райских измерениях, непосредственно только славят Бога, ни одного слова лишнего. То есть есть определенный стандарт, где нельзя даже, кроме прославления Бога, сказать ни одного слова. То есть если ты говоришь, значит ты отказываешься прославлять Бога, ты понижаешь свое сознание. Значит, ты на это время отпадаешь от божественной славы и величия. Значит, сам себе лишаешь счастья, потому что счастье живых существ в непрерывном прославлении Бога. Внешними или внутренними способами. И чем выше мир, тем души, вот это прославление Бога, Шабда Брахмана, они выражают все чище, яснее и проявленнее. Например, Нарада великий, преданный Вишну, всегда изображается либо свиной, либо там, кроталами, где он говорит «Нарай, Нарай, Нарай». То есть для него это вся его речь сводится к этому. И вот наша задача как садху – сделать свою жизнь непрерывным прославлением Бога. Здесь как бы выбора особого нет. Не будешь прославлять Бога и дхарму, но будешь прославлять сансару. То есть нейтральных состояний не бывает. В проявленном мире, в непроявленном, в мире пустоты есть нейтральное состояние. Но в проявленном ты всегда выражаешь какую-то энергию, всегда принимаешь какую-то сторону. Ты не можешь не принимать энергию. Потому что очень четкое деление энергии, четкая градация. Это как на поле боя. Не служишь Богу, дхарме, не проявляешь ее, значит служишь карме. Если ты думаешь, что ты не служишь карме, то сами эти мысли – это уже служение карме. Потому что все, кроме Бога, это и есть карма. Многие заблуждаются в этом смысле. Думают, я ни Богу, ни карме, я там своей реализации, сам себе служу. Но вот это вот сам себе – это и есть уже карма. Потому что исходит там от двойственного представления, от эго. Так мы продолжаем рассмотрение семи ступеней йоги. Согласно учению о семи землях мудрости, семи джнянах хумин, описанных в йога Васиште и других текстах. Так, вторая называется вичарана, исследование, мы ее рассматриваем. Теперь третья, асамшакти, непривязанность.
Отсюда он легко переходит на третью ступень йоги, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину.
Непривязанность многие трактуют внешним способом. То есть непривязанность всегда, что вайраги такая рисует аскет со спутанными волосами, вот он голый, такой набедренной повязки или как нага баба, обмазанный пеплом и бродит по лесу. Такой идеальные картинки ум сразу рисует. И автоматически ум подстраивает модели. Рисует как модели, что это модель моей непривязанности. Но иногда я говорю, ученики, вы головой думаете, что вы себе строите. Ну где вы так сможете ходить в обществе? Что за модель непривязанности строите? То есть вы строите себе несбыточную модель. Это значит, вы не понимаете непривязанности, вы никогда не реализуете свою модель в своей родной стране, в своей родной культуре. Вы неправильно строите. Это модель культуры тысячелетних традиций Индии, которая складывалась веками, за которой стоят миллионы садху. Культурная традиция тысячелетий. Вы живете в других обстоятельствах. Вы должны выстраивать для себя другую культурную модель непривязанности. Если вы выстроили себе в голове одну модель непривязанности, она здесь невозможна, и она будет невозможна всю жизнь, до конца жизни, то в этой жизни вы никогда не получите опыт непривязанности, а вам его надо получить. Не надо быть таким глупым. Надо подумать, какую модель непривязанности мне надо построить для себя, в моих обстоятельствах. Не рисовать какие-то идеальные условия, а вот сейчас, вот здесь я должен, вот сегодня, прямо сейчас эту модель непривязанности реализовывать и рисовать. И тогда мы должны понять, что такое истинная непривязанность, что такое вайрагья, как мне прямо сейчас ее обрести. Ни на голом, ни в голом теле. Нагабаба, не в спутанных волосах, а вот в этой комнате, в этой стране, в этом кругу, не в каких-нибудь джунглях, которых вы можете просто не найти. Вот сейчас, что это такое? Что значит для меня непривязанность? Тогда мы должны исследовать, что на самом деле принцип непривязанности – это не внешняя вещь. Принцип непривязанности – это внутренняя, прежде всего, непривязанность к своим внутренним данным, непривязанность к самому себе. Есть много животных, которые напоминают отшельников. Они ходят голыми, живут в лесу на деревьях, питаются орехами. Чем не отшельники? Но реализованные ли они, святые ли они души, реализовали они вайрагью? Прабхупада, смеясь, вайшнавский гуру, называл таких обезьян, это саньяси, живущие на деревьях. Они тоже саньяси. Чем они хуже? Если на них четкий одеть. Аскетично живут на деревьях, вне общества. Но что-то, наверное, не так с ними. Наверное, они не являются пробужденными садху. То есть внешняя непривязанность не играет роли. И вот мы должны понять. Непривязанность – это непривязанность к себе, к своим собственным внутренним данным, в каких бы условиях ты ни находился. Это отделение себя от самого себя. Отделение полностью себя от своих внутренних данных, от ума, от индри, от эго, от гордости, от желаний, от всего того, что питает эго, и обнаружение пустотного осознавания за пределами эго. И тогда вы будете непривязаны где угодно. И непривязанность, оборотная сторона, ведь непривязанность, она ведь не ради самой себя. То есть непривязанность, ведь это не самоцель. Сама по себе непривязанность не дает ни пробужденного тела, ни просветления, ни освобождения. Это всего лишь средство для чего? Чтобы оборотная сторона пробудилась, привязанность к Богу. Чтобы породилась преданность, самоотдача и растворение Бога. Это означает, не привязываясь к своим внутренним данным, мы способны развернуться к атману в душе, выполнить самоотдачу, самоузнавание, пребывать в самоосвобождении и созерцании. Но души незрелые, которые вот этот механизм тонкости не понимают, для них непривязанность, вот она внешним проявляется путем. Они даже не в состоянии непривязанности как-то помыслить, ну, внутренним способом. Тогда им надо ретрит, им надо мауна, им надо какое-то время обязательно познать внешнюю непривязанность. Но ни в коем случае не надо ее делать самоцелью, и не надо рисовать такие идеальные модели непривязанности, потому что в жизни часто идеальных вещей не бывает. То есть не бывает идеальных моделей. Например, человек строит идеальную модель о непривязанности там, где-то в Индии, едет в Индию. Что он туда приезжает, видит? Толпы людей, от которых никуда невозможно скрыться. То есть здесь вы можете от них скрыться, там вообще вы не можете скрыться. Различные проблемы, которые вынуждают общаться с людьми низкого социального плана, там, где карма голодных духов налицо, где в своем социальном круге он никогда таких не поддерживал, даже такого общения, а там он просто вынужден общаться. Какие-то кармы, которые вообще ему не свойственны. И он обнаружит, что его идеальная модель, которую он выстроил, она вообще рушится. Вместо того, чтобы работать с построением собственной модели, соответствующей его условиям, его культуре, его нынешней карме, обстоятельствам, а именно они определяют его карму, он выстраивает какую-то ложную, идеальную, несбыточную модель, которая в результате не дает ему реализации. Истинная непривязанность – это способность жить ради других. Вот если вы научитесь этому, вы обнаружите, что внутри вас открылось пространство реализации, что то, что вы искали, вот открылось за счет смены ценностных установок. Когда мы по-настоящему способны служить другим, отдавать себя другим, это большой вызов для эго. И это вызов не меньше, чем тапасия, например, в темном ретрите. Потому что все ценности рушатся старые, а новые открываются. Один момент. Мотивация служения другим. Вторая. Непривязанность – это служить не самому себе, не своим целям, а божественной воле. Вот воспринимать вот то высшее, что приходит как сева, служение, как твою миссию, как твои ценности, а не то, что диктует карма и ума. Это тоже коренной, фундаментальный разворот. Когда вот эта установка «я не свой, я Божий» приходит. Другой аспект, третий аспект непривязанности – рассматривание мира как иллюзии. Самоосвобождение, воспитание сакши внутреннего свидетеля и постоянное полагание на внутреннего свидетеля. Когда я вижу мир как иллюзию, я полагаюсь на внутреннего свидетеля, то мое отношение к миру и к самому себе радикально изменяется. Я когда-то лежал в больнице в 1999 году. Там в одной палате были водители, дальнобойщики, рабочие, деревенские люди. Ко мне приходил проведывать мой ученик, он видел, что я всегда счастлив. Он приходил с такой миной, говорит, как вы здесь живете вообще с этими людьми, с этими невежественными сансарными людьми. Это же такое сложное общение. Когда я ему объяснил, у него видение переменилось. Он его понял. Он сказал, так вы здесь как в лесу с деревьями. Нет ни одного человека здесь. И нет меня, который бы это воспринимал. Потому что, когда ты свободен от внутренних данных и оценочных суждений, и пребываешь в осознавании, осознавание разворачивает на 180 градусов всю картину мира. Это четвертый аспект непривязанности. И пятый аспект непривязанности – это самоотдача, когда мы все отдаем божественному источнику. И вот такую модель непривязанности очень важно в себе строить. Вместо внешней – внутреннюю модель. Эта модель гораздо более живучая и устойчивая. И вот она выживет и в толпе, и на рынке, и в массах, и в уединенном ретрите, и в уединении. И в темном ретрите, наедине с мыслями, и во сне со сновидениями, она никогда не будет разрушена. В любых ситуациях, в любых условиях, и среди препятствий, и среди дурных планет, и среди искушений и соблазнов. Вот она всегда выживет, она проверена миллионами святых. А вот внешняя модель непривязанности, она такая зыбкая, хлипкая, ненадежная. И в рассказе о Чудайли Шикхадваджи как раз рисуется, как царь, когда он поселился в хижине, следуя такой идеальной внешней модели непривязанности, но ничего не достиг. А его супруга, будучи королевой, летала по небу, приняла облик его гуру и дала ему, вразумила его, наставила ему мозги. И когда она ему давала урок, ты должен это оставить, это, он же не знал, что ему оставить, он ей сказал, я уже все оставил. И царство, и царские регалии. Вот я живу нищий и оборванный. Что мне еще оставить? Я сжег хижину. Хочешь, я сожгу этот лес? Вот посох кидаю. Мне осталось еще только тело в костер бросить уже. Он уже не знал, что оставить, что отдать. И она ему сказала, это все внешнее. То есть твои представления о непривязанности – это внешнее. Ты должен ум свой отдать, эго свое отдать. Внутреннюю вайрагью обрести. Вот это, что истинно ценится в дхарме. Вот такая модель непривязанности для нас очень важна. И вот третья ступень – это когда вы обретаете такую реализованную внутреннюю модель. А как она выльется? Это выливается всегда в соответствии с прарабдхой, традицией, культурными условиями. Это не принципиально важно.
Непривязанность или свобода бывает двух видов – обычная и наилучшая. Практикующий первый тип чувствует, что я не тот, кто действует или наслаждается. Я не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы по воле богов. Я ничего не делаю, находясь в боли, удовольствии, везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы. Васистха продолжил. Постоянная практика йогического метода, ища общество мудрых и избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек понимает высшее, единственную сущность или истину вне океана сансары, он осознает, что «я не действую, действует только Бог, даже в прошлом я ничего не делал». Он оставляет пустые, ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость, тут или свыше, внутри или снаружи, ощутимую и неощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и довольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самопознанием. Первая ступень йоги предстает перед человеком как случайное совпадение после того, как он...
Итак, непривязанность, третий уровень земли мудрости, она приходит по, как мы описываем, известному алгоритму исследования вичара, распознавания вивека и вайрагья. То есть внутренняя непривязанность рано или поздно приводит, если она сопровождается вивекой, распознаванием. А чего распознавать в вивеке нужно? Отдельность атмана от пяти оболочек. Вот, а вивека – нераспознавание и смешанность своей сущности и энергии, оболочек – это сущность всех свойств сансары. Асурам присуща вивека в большой степени, несмотря на их силу, заслуги. Нераспознавание, путание. Богам она немножко в большей степени, меньшей степени присуща. У них вивеки больше, поэтому они побеждают. Низшим существам. Спутанность атмана и пяти оболочек. Вот вайрагья, когда вивека достигает совершенства, самосияющую пробужденную сущность атмана, недвойственного я, уже нельзя спутать. Возникает естественное желание в нем находиться. Всегда пребывать и никогда не уходить. Это как если вы нашли чистую воду, естественное желание пить только чистую воду, а грязную не возникает. И отсюда возникает преданность. То есть преданность, она естественно возникает, как преданность хорошему. Когда есть возможность сравнивать и видеть, где хорошее и плохое, естественно, влечение к хорошему возникает. Таким же образом возникает преданность атману и отвращение от того, что не является атманой. Однако эта преданность и отвращение не являются формами приятия и отвержения, как это в обычной сансарной жизни. В отвращении неистины нет двойственного эгоистичного отвержения, а есть понимание. В преданности атману нет цепляния и привязанности, а есть безусловная самоотдача. И вот вайрагья это преданность, которая перерастает в самоузнавание, отделение от сансарных оболочек и пребывание непрерывно в чистом свете недвойственности. И когда вы не привязаны к пяти оболочкам и ориентируетесь на пребывание в Боге, у вас нет замешательства, например, нужно делать севу на Луне. Ведь, ну, нет проблем. Летим на Луну, спрашивайте. Когда следующий рейс на Луну? Нужно делать севу на Антарктиде. Нет проблем. Потому что вы не берете в учет свои оболочки сильно, а понимаете, сева – это то, что идет свыше, это задача, идущая от атмана, от моего высшего, и это самое главное. И ваш ум не беспокоится. Я слышал однажды, патриарх христианский говорил, жаловался, что, дескать, нынче монахи такие пошли слабые. Вызываю монаха, Говорю, езжай на Дальний Восток, там твое служение. А он говорит, так я вот больной, у меня климат там, я же там Богу душу отдам. Он говорит, ты ее и по-любому отдашь когда-нибудь. Так хоть в послушании будешь. Вот такой менталитет. То есть проблемы есть такие везде, в любой религии, в любой иерархии, любого сана. Человек, если он привязан, в любой духовной традиции одни и те же вопросы встают. Привязанности к эго, служение, подчинение эго божественной воле, преодоление цепляний, отдача себе, послушание божественной воле и переориентация от служения себе к служению божественной воле. Вот непривязанность к пяти оболочкам означает, что я настолько не цепляюсь за свои пять оболочек, что я имею власть над ними. Я могу дать им любую конфигурацию. Я всегда действую из измерения чистого света. При этом не цепляться за пять оболочек не значит пренебрегать ими. Вовсе нет. О них надо заботиться. Их надо очищать. Ну, как инструмент божественной воли, как автомобиль. Как заботимся об автомобиле. Но это больше не сопровождается ни эмоциями, ни цеплянием. Мы видим инструмент именно так, как должны видеть, как инструмент. Понимаем, наше эго – инструмент служения божественному. Наше тело, наш ум – это инструмент. Но это не я. Не возникает никаких эмоций по поводу этого инструмента. И лет 20 назад я как-то пытался эту истину объяснить некоторым мирским ученикам, говорят. Тут я это машина для чтения лекций, для передач. И одна женщина сказала, мне аж страшно стало, как это так? А что здесь как бы такого? Живой это Бог, а это машина. Тело это машина, ум это механизм, это все разнообразные механизмы. И что я делаю? Я беру и подчиняю все эти механизмы божественному источнику. И говорю, ни вправо, ни влево. Вот твои обязанности, вот и делай. Вот и все. То есть у тебя ум нет своих каких-то задач? Нет. Эго нет своих задач? Нет. Тело тем более. Телу надо очень простые вещи. Есть, там, спать. Все остальное это проведение божественного источника. Когда вы живете таким образом, самоотдача естественна для вас. И когда вы живете в самоотдаче, ваша сахаджа-самадхи приходит естественно. Как бы и деваться некуда. Других вариантов просто нет. Потому что из самоотдачи невозможно видеть мир по-мирскому, невозможно быть в концепциях. Это в принципе невозможно. Когда вы в самоотдаче, возможно только в естественном состоянии быть.
Первая ступень йоги предстает перед человеком как случайное совпадение после того, как он прожил добродетельную и чистую жизнь. Дошедший до этого должен ценить этот шаг и стараться уберечь его с рвением, старанием и терпением. Так он затем поднимется на следующую ступень, потом на следующую. Рама спросил, возможно ли невежественному человеку, родившемуся в плохой семье, не наслаждающимся обществом мудрых, пересечь океан сансары? И еще, если человек умирает на первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается? Васишта сказал. Через множество жизней невежественный человек пробуждается благодаря какой-нибудь случайности. До тех пор он продолжает ощущать сансару. Когда в его сердце возникнет бесстрастие, сансара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает результаты прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практики. Скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состояниями пробуждения, потому что в них есть разделение в сознании. Однако практикующий становится добродетельным человеком. видя его, вдохновляются менее продвинутые. Приверженные благородным и благочестивым действиям, избегающих грехов, он привлекает к себе других. Эта добродетельная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии, на втором прорастает, а на третьем дает плоды.
Итак, первые три земли мудрости, джняна-пхумики, это такие двойственные состояния пробуждения для садху. Это еще не пробуждение, но как вступление на путь, движение по этому пути. Это стадии, когда ум очищается от прошлых карм и воспитывает в себе ориентацию на внутреннее «я», но пока внутреннее «я» еще не познано. Но оно, свет его начинает брежить и дает веру и силу. Перерождение такого человека неопределенно, зависит от уровня выполненных практик, его мотивов, веры и прочего. Если он перерождается обратно в мире людей, то он рождается в семье практикующих в условиях, где дхарма благоприятна. Если он перерождается в чистых странах, то он продолжает садхану в идеальных условиях, чтобы подняться еще выше до сварга-локи. И мы рисуем такую санкальпу в материальном мире, в физическом теле, жить как можно дольше, имея сильное, здоровое физическое тело, чтобы сполна познать результаты своих практик, выполнить достаточно севу, очистить ум, накопить заслуги, пройти знаки реализации. То есть йог обязан жить долго, как это возможно. А после долгих лет, долгих счастливых лет наслаждений в физическом теле, в мире людей, после счастья, пребывания в Ананде, физически там 180 лет, меня спрашивают ученики, как вы поживаете, что вы делаете? Я отвечаю всегда, наслаждаюсь жизнью. Потому что если вы пребываете за умом, вы всегда в Ананде. Потом йогин делает перенос сознания в чистую страну. В чистую страну своего Иштадеваты. И в чистой стране Иштадеваты, как тантрийский практикующий, он испытывает либо салокья мукти, жить рядом с божеством, вернее, в одной локе с божеством, либо самипья мукти, иметь божество в качестве друга. И это и двойственность, и недвойственность, потому что двойственные представления еще не растворились, поэтому есть некие барьеры с божеством. Либо сарупья мукти, иметь форму как божества, воцариться в центре мандалы, на лотосном троне в небесном дворце и видеть весь мир как свое проявление мандалы. Это сарупья мукти. Он обретает один из таких видов мукти, и затем из чистой страны он поднимается еще выше, когда он реализовал сарупья мукти, иллюзорное тело в облике божества, полностью чистую, просветленную, сияющую форму, он переносит сознание в мир, называемый Шветадвипа. Этот мир соответствует Махароке, мир, где обитают подлинно святые души. И находится в мире Махарлоки до тех пор, пока его полностью просветленные качества не разовьются до 16 кала. То есть, если в чистой стране он обретает, допустим, стадию рождения, воспитания, закалки, игры, отпускания, то затем, поднимаясь в мир Шветадвипы, в мир Махарлоки, живет, пока его потенциал настолько не разовьется, что все энергии внутри него до 16 кала дойдут. То есть он, это как Брахма в зародыше, как будущий Брахма. И когда его потенциал поднимется до потенциала Махадева, это большая-большая тапасия Махарлоки необходимо. Накапливать силу света, пробуждать силу реализованного сознания вместе с другими риши и святыми в одном ряду. Это может длиться очень долго. Тысячи лет в самадхи медитации, в очень святых измерениях. И это может сопровождаться тем, что ум создает эманации в чистые страны, в миры людей. То есть ум набирает такую силу, что его эманации могут играть в любых мирах. Он уже не ограничен одним телом, он обладает мультителесностью. Но его главное сознание, пребывая в Махарлоке, в измерении Шветадрипа, накапливает свой пробужденный потенциал, пока этот потенциал не станет как яйцо Брахмы, зародыш будущего Творца Вселенной. И когда этот потенциал достаточно накапливается, он, подобно великим другим святым йогам, поднимается в Сатья-локу, на одно измерение с Брахмой. Вот как говорил Ситхпамбати в тексте «Танцуй, змея, танцуй». Мы сядем на одном уровне с Брахмой. Даже говорил там, мы сделаем так, что Брахма нам окажет знаки почтения. То есть это означает, что садху такой поднимается на уровень Брахма-локи. Брахма-лока, Сатья-лока – это один и тот же уровень. И там он живет до конца кальпы, до конца творения Вселенной. Поскольку этот мир создан Брахмой, там такой йог находится в гостях, в небесном дворце Брахмы. Это еще не его вселенная, он все-таки живет во вселенной Брахмы и управляется его законами. Но его потенциал, как у будущего йогина, как у будущего Брахма-творца. Наконец, когда вселенная входит в Махапралаю, и Брахма растворяет свое тело, вселенная растворяется, то такой йог входит тоже в Махапралаю, а после Махапралаю он порождается как новый Брахма-творец, новый Ишвара, обретая новое тело в облике Ишвара, и сам создает собственную вселенную. Это и есть 16-я стадия кала. Это очень долгий, очень длительный процесс, невероятно. Но этот процесс возможен, о нем тоже говорят ситхи. Это есть 16 кала. Но для того, чтобы стать свободным, достичь освобождения, просветления, не нужно проходить все 16 кала, потому что на 8-й стадии реализовывается свобода от сансары.
Тот, кто умирает после достижения третьей ступени, и кто, очевидно, взращивал себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога. Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней йоги разрушается невежество, и в сердце возникает свет мудрости. Васистха продолжил. На четвертой ступени йоги йог видит во всем сознание с помощью ума, свободного от разделений. Разделение прекратилось, а единство постоянно. Поэтому они воспринимают этот мир как будто бы во сне.
Четвертая ступень йоги – это стадия рождения по 16 калах. Третья ступень йоги – примерно стадия зачатия и вынашивания.
На пятой ступени остается только неразделенная реальность, поэтому оно сравнимо с состоянием глубокого сна. Достигший этой ступени, хотя и увлечен в разнообразные внешние действия, остается незатронутым внутри.
Стадия рождения примерно так же соотносится и с пятой ступенью. Если это великое рождение. Малое рождение означает присутствие есть во сне, а великое рождение во сне без сновидений, и оно не прерывается ни днем, ни ночью.
Переходя со ступени на ступень, человек достигает шестой, которая является Турией. Он осознает, я не являюсь ни реальным, ни нереальным, ни даже не эгоистичным. Я в недвойственности и единства. Все сомнения прекратились. Он остается как нарисованная лампа, потому хоть он и не достиг еще нирваны, лампа без масла, он подобен нарисованной лампе без масла. Он ничто внутри, ничто снаружи, ничто как пустой сосуд, но в то же время он полон внутри и снаружи, как полный сосуд, погруженный в море. Достигший седьмой ступени.
Вот эта шестая ступень – это стадия махасидхов очень высокого уровня реализации. Таких, как Рамалинга, например. Те, которые оставляют отпечатки в скалах, не оставляют тело в момент смерти.
Достигшие седьмой ступени называются бестелесными свободными существами. Их состояние невозможно описать. И тем не менее, их по-разному описывают. Практикующие эти семь ступеней.
Достигшие седьмой ступени – это те, которые являются сгустком света, чистым сознанием, имеют иллюзорное тело в небесных мирах, как гуру Брахмананда, но могут принимать и физические тела. И они бестелесные в том смысле, что их сознание свободно создает телесные оболочки или перемещается в них. Их распознать невозможно, потому что они могут создать оболочку из пяти элементов, она будет действовать так же, как человеческая. Но природа ее другая, и она может быть растворена. Брахмананда однажды продемонстрировал растворение в свете в день своего рождения, о чем писали газеты. То есть все считали, что от физической оболочки, но его физическая оболочка имела другую природу. Она могла быть легко растворена в момент при жизни еще.
Практикующие эти семь ступеней не печалятся. Но есть в лесу...
Еще будем печалиться. Кто живет на стадии, начиная от четвертой, они все пребывают в Ананде. Их Ананда имеет разный характер, но их состояние не характеризуется такими понятиями, как печаль, двойственное сомнение, угрызение совести, проекции, надежды, цепления, страхи, привязанность к оценочным суждениям. Все это сансарная такая накипь, которая давно исчезает под воздействием ануграхи открытого атмана. И их состояние – это различные формы ананды. Они живут от малой ананды к большей ананде, к еще большей ананде, к неприходящей, к тотальной, всеобъемлющей, всезаполняющей маха-ананде или брахмананде. Они живут, вот перемещаясь между великим блаженством, средним блаженством и обычным блаженством. У них не бывает так, что они опускаются ниже блаженства. Жить всегда в блаженстве. И страдания для них, если вот по меркам человеческим, отсутствуют, но у них есть понижение блаженства. Вот была всеобъемлющая, тотальная маха-ананда, осталась просто обычная великая ананда. Он пребывает в великой Ананде и говорит, как было хорошо во всеобъемлющей Ананде. Но он так не говорит, потому что это уже формы цепляний человеческих, но я передаю человеческим языком. То есть святой так себя оценивает. Вот я был так счастлив, что просто мог кататься по полу от счастья. А сейчас я просто счастлив. Не катаюсь, а танцую. Вот, танцевать – это меньше было ананда, чем кататься по полу.
Уровень проявления энергии как ананда.
Да, уровень проявления.
Больше энергии. Либо проявление.
Да,
либо,
это связано с энергиями,
но
только
сама
с энергиями.
Сознание, да.
Сущность не меняется, но она может либо ярче проявиться, либо сильнее, с большими манифестациями, либо меньше. Поэтому, когда злые планеты сосредотачиваются даже над прарабдха-кармой, такого садху, то он перестает кататься по полу, просто танцует. Или просто перестает танцевать, просто смеется. А когда злые планеты, прарабдхи или какие-то ситуации уходят, он снова продолжает больше танцевать. Но он никогда не опускается ниже ананды, у него нет всего того спектра человеческих эмоций, что есть у людей. Сомнения, страх, неуверенность, разрушенные надежды, утраченные иллюзии, сожаления и прочее. То есть это вообще немыслимо, то есть немыслимо такое. Я слышал рассказ про одну вайшнавскую матрию, она 10 лет была в Исконе, и затем она оставила Искон в разочаровании. Она была актрисой, до этого популярной, имела влияние, потом начала практиковать почитание Кришны, говорит, 10 лет. Я оставила мирскую карьеру, и где результат? И никакого результата, и она вся такая в разочаровании. И вот часто мирские люди, не вкусив обещанного, так? Попрактиковая, не вкусив обещанного, они впадают в разочарование. Потому что они надеялись получить это как мирской результат. В миру ведь работаешь и заработаешь что-то, или добьешься карьеры. А здесь обещанного нет, и они снова впадают. Но духовная жизнь нелинейна, она не так работает. И не следует ставить вот такие идеальные модели или цепляться за обещанное. Все зависит от твоей кармы. Карма должна быть очищена. Но если вы правильно практикуете, рано или поздно этот результат, он очень тонкий, невидимый, неуловимый, но он приходит. Внезапно вы видите, вы стали другим человеком. Что Ананда поселилась внутри вас. Что она стала вашим непрерывным, неотъемлемым спутником. Но это не та Ананда, которая выдумала эго. Она имеет совершенно другую, трансцендентную, внутреннюю природу, не внешнюю.
Но есть в лесу ужасный слон, приносящий хаос. Только если этот слон убит, человек достигает успеха во всех семи ступенях и никак иначе. Желание является этим слоном. Он бродит в лесу, называемым телом. Он буйствует от чувственности, беспокоен из-за обусловленности и тенденций. Этот слон разрушает всех в этом мире. Его называют по-разному – желание, склонность, васана, тенденция или умственное ограничение, разум, мысль, чувство, привязанность и так далее. Он должен быть убит оружием смелости и решительности, появляющимся из осознания единства.
Так слона желаний, его нужно увидеть его пустотную природу. Его можно убить только так. Увидев пустотную природу, никакие копья, магические оружия здесь не помогут. Потому что он снова восстанет. Сколько бы вы ни убивали слона желаний магическим оружием, методами, чем-то еще, это не сработает. Вот обнаружить его иллюзорность, пустотную природу, несуществование, вот что убивает этого слона. Желания бывают двух типов – в уме и в пранах, в теле. Самое важное – это желание ума. Вот их мы должны увидеть как пустотные. Мы должны увидеть, что все желания ума – это пустышка. Они проистекают просто из закрепившейся тенденции. И можно дать уму другую пищу – это пищу недвойственного, раскрепощенного, естественного осознавания. Чистый свет божественного присутствия. Тогда ум, научившись вкушать этот чистый свет божественного присутствия, сам уже утрачивает любые другие желания. Но это непросто, ум надо очищать. Желания же праны и тела, их не следует убивать, потому что прану вообще не следует как бы убивать. Но с ними надо работать. Надо просто указывать пране другие пути. Что прана может, должна циркулировать, она может давать питание телу, но не привычным мирским способом, а циркулируя по нади, порождая блаженство в чакрах, преображаясь в божеств. Надо учить преображать и преображать все желания тела до тех пор, пока такое преображение не станет естественным. Тогда два типа желаний, составляющие этого слона, будут уничтожены. Тотальное обожествление всех желаний и всех энергий – вот путь преображения. Например, когда вы едите, желание еды возникает, образы, связанные с едой, бхавы. Если вы не бдительны, ум может омрачиться. Ну, то есть животная телесная природа может затмить тонкие контуры сознания. Но если вы практикуете йогу иллюзорного тела, вы можете в это время практиковать йогу вкушения в иллюзорном теле. Что это значит? Это значит, я преображаюсь в иллюзорное тело. Я визуализирую Иштадевата. Всю еду я очищаю, преображаю в нектар. Все нектары я подношу Иштадевате. Я делаю пуджу. Я умножаю еду. Весь обеденный стол представляю в виде алтаря. Визуализирую небесный дворец, чистую страну. И я выполняю большое пиршественное подношение Иштадевате. Иштадевата дает мне недвойственное благословение. Я преображаюсь в чистую форму Иштадеваты сам. В чакрах зарождается блаженство. Я визуализирую семенной слог Манипура чакры. И осознаю это блаженство как недвойственную мудрость, различающую мудрость Иштадеваты. Таким образом, на физическом уровне я поел, а я выполнял йогу вкушения в иллюзорном теле. Это стало полноценной садханой. Таким же образом, в душе, когда вы моетесь, можно, пребывая в телесной концепции, получать просто опыт помывки души. А можно выполнять садхану, впитывание анурахи, визуализируя иллюзорное тело, например, небесную беседку или чистый трон, и впитывая эманации анурахи через визуализацию, как чистая божественная прана входит в иллюзорное тело, вымывая все его изъяны, насыщая ее светом. И вот все жизненные аспекты, еда, мытье в душе, ходьба и прочие вещи должны стать вот такой йогой, и вы должны знать, как применить метод визуализации в том или ином случае. Либо, если вы практикуете недвойственное созерцание, как объединить недвойственное созерцание со всеми жизненными аспектами. Это не так уж сложно. Жизненных аспектов у нас не так много. Мы ходим, едим, разговариваем, работаем, спим, ходим в туалет. Но в общем-то и все. Внешне что мы делаем? Это не слишком много, и мы просто должны понять, как соединить садхану с жизненными аспектами, чтобы шло полноценное преображение. И тогда вы просад приняли, а душа очистилась. Она не омрачилась жадностью к еде. Она очистилась подношениями и благословениями Иштадеваты. И вот хождение в туалет, сморкание, кашляние, физическая работа, гуляние. Все эти вещи следует обожествлять и освящать. Каждый телесный акт, каждый пранический акт, каждый умственный акт. Пока не останется ни одной неосвященной вещи. Вот тогда это будет преображение. Либо тантрийскими методами йоги иллюзорного тела, преображение мантра-йоги подношений. Либо методами созерцания, соединения пространство недвойственного присутствия со всеми аспектами жизни. Это полноценная трансмутация клеш мудрости преображения.
Только пока человек верит в физическое существование, у него возникают желания. Только это и есть сансара. Чувство это есть. Его прекращение является освобождением. В этом сущность мудрости.
Если говорить, что плод прямо сейчас существует, то вот эти стадии перерождения чистой стороны, потом Шита-Липа, Брахмалока, это же уже прямо сейчас эти проекции, это же просто эволюция сознания, и как бы состояние сознания определяет ту ману, в которую оно попадает, да? Если с этой позиции ну, не линейно рассмотреть, а рассмотреть прямо сейчас это все присутствует.
Да, кто может стартовать сразу мир Брахмалоки должен сразу туда.
Каким образом? Если можно.
16-я стадия кала. Надо войти в измерение ума. В общем, есть. Как мы должны рассуждать? Изначально все недвойственно. Плод пребывает прямо сейчас. Все пробужденные тела прямо сейчас реализованы. С позиции плода действовать. Но энергия, она запаздывает обычно. То есть воззрение бесконечно как небо, а энергия, ну, она движется по-своему. И вот с воззрением бесконечным как небо мы должны всегда уже здесь стать. На уровне зачатия этот вопрос должен решиться. То есть для нас на самом деле нет небес, нет мира Брахмы, нет Шветадвипы, нет я, нет появляющихся иллюзорных тел. Все. Мы просто укореняемся в недвойственном воззрении. Мы должны закрыть эту тему в этой жизни, в этом теле, на восьмой стадии. А вот для игры энергии в качестве манифестации есть разнообразные игры. Мы их просто принимаем, естественно, как оно есть. Это так же, как вот есть баджан-мандала, есть общение, есть дом. Это текущие наши кармические ситуации. И вот, пребывая в воззрении, мы плавно должны соединять воззрение с поведением. не смешивать, вот смешивают глупые люди, смешивают без понимания, что это разные вещи. А вот плавно привносить в сам йог едином вкусе, чтобы происходила трансмутация клеш мудрости, заблуждений в ясность, вот это правильно. И по мере такого привнесения рождаются чудесные плоды в виде чистых стран, раев, иллюзорных тел божества, эманаций. Это как пахтание, боги асуры пахтают океан, оттуда вышел Дханвантари, Лакшми, различные, там нектар бессмертия, превосходные предметы. То есть вот это пахтание внутри нас происходит, когда мы соединяем воззрение с поведением.
Ооо.